Алексей Александрович, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Вчера в своем Фейсбуке вы высказали, конечно, свое неудовольство всем этим событиям, в том числе, с вашего позволения, присоединяюсь к вашему неудовольству, но настолько это прошло по сердцу и вам в том числе, что вы даже попросили это не комментировать. А мы же, в свою очередь, вас просим прокомментировать, к чему вообще все это приведет в дальнейшем. Не станет ли вот этот уже отказ и защита тех самых палачей шагом к тому, что скоро у нас и жертв политических репрессий не будут считать жертвами?
Вы знаете, я все-таки, наверное, я не маг и не провидец, и я не умею заглядывать в будущее. То есть говорить, к чему это приведет, я конечно, не могу.
Ну тогда что о чем это говорит сегодня?
Ой, какой хороший вопрос. Давайте начнем с очевидного. Да? У нас в стране существует действующий закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. Этот закон, наверное, один из самых ранних существующих в истории нашей страны. Он был принят еще в последние месяцы существования Советского Союза. Он был сразу же ратифицирован Российской Федерацией. И сейчас действует действующая редакция от 10 декабря 2019 года. А к этому закону очень много претензий со всех сторон, но очень важно, что он есть, что он прямо и недвусмысленно говорит о недопустимости и о преступности действий государства против собственных граждан. А более того, он дает очень широкую временную рамку этих действий, говорит о советском времени, с 7 ноября 1917 года и до момента принятия этого закона. А случилось это еще 18 октября 1991, то есть через 2 месяца после падения путча ВКЧП. И вот в этом законе есть замечательная статья 18. Если позволите, я ее процитирую дословно.
Да, конечно.
Она звучит так. Признанные в установленном порядке виновными в преступлениях против правосудия работники органов ВЧК, ГПУ, ОГПУ, ОНКВД, НКВД, МГБ, прокуратуры, судьи, члены комиссий, особых совещаний, двоек, троек, работники других органов, осуществлявших судебные полномочия, лица, участвовавшие в расследовании и рассмотрении дел о политических репрессиях, несут уголовную ответственность на основании действующего уголовного законодательства. Вот здесь позволю себе маленькую ремарку. Подчеркиваю, очень важная формулировка. Речь идет о действующем на сегодняшний день уголовном законодательстве, а не о законодательстве 1922 или 1937 годов. То есть задача следующая. Если мы рассматриваем некое действие, которое было совершено в эпоху большого террора, гражданской войны, в более поздние времена, как преступное и недопустимое, то задача, по идее, нашего правосудия современного сказать, ребята, это преступление. Мы его оцениваем именно в таком качестве и никак иначе. А дальше позволю себе вернуться к цитированию. Сведения о лицах, признанных в установленном порядке виновными в фальсификации дел, применении незаконных методов расследования, преступлениях против правосудия, периодически публикуются органами печати. Точка, конец цитаты. То есть у нас есть федеральный закон, который предписывает в обязательном порядке публиковать сведения о лицах, виновных в преступлениях советской власти против своего народа. А как при этом оценивать вчерашнее решение Верховного суда? Ну, опять же, я не могу в данном случае комментировать позицию каждого из его представителей, еще и потому, что на руки Сергею Прудовскому была выдана только резолютивная часть положения, без мотивационной части. То есть мы не знаем, какими именно аргументами руководствовался здесь Верховный суд.
Ну, наверняка вот. Вы читали вот это краткое содержание, такое, конечно, небольшой репортаж на «Новой газете» с этого суда, где
да,
там говорится о том, что, ну, в общем, защита прав конкретного лица не должна в то же время ущемлять права и свободы третьих лиц. То есть
да,
родственников,
да, да,
здоровье может у них, они могут нервничать, если там имя их отца будет где-то упомянуто, вероятно.
Более того, сторона обвинения, а в качестве таковой выступала в данном случае ФСБ Российской Федерации.
Да.
Это вообще очень интересный процесс, когда частное лицо, исследователь, историк Сергей Прудовский выступает с исковым заявлением против Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Вот. Так вот, очень интересный аргумент приводила сторона обвинения. Они утверждали, что разглашение этих сведений может нанести вред современным контртеррористическим мероприятиям.
А вообще...
Это потрясающая вещь, на самом деле.
И вещь-то потрясающая, на мой взгляд, еще в том, что как вообще это решение суда выглядит на фоне другого решения о ликвидации мемориала?
К счастью, такого решения пока еще нет.
Да, решения нет.
Ну да, решения нет, да.
А желание некоторых...
Есть желание, да.
Некоторых лиц.
Да, тот же самый Верховный суд Российской Федерации сейчас рассматривает иск Генпрокуратуры Российской Федерации о ликвидации общества мемориала. Да, безусловно, это вещи одного порядка. Другое дело, что они не связаны друг с другом непосредственно, поскольку, собственно, Сергей Прудовский обнаружил саму практику со стороны ФСБ засекречивать данные о исполнителях массовых репрессий большого террора в 2019 году.
Но...
во время своей архивной работы с материалами Харбинского дела. И с того момента, собственно говоря, начал свою работу, свою борьбу против этой странной практики. Вот.
Это мы про его книгу говорим в том числе, да, Сергея Прудовского?
Про книгу и про многочисленные его публикации, конечно. Это замечательный исследователь, который на протяжении многих лет ведет очень мощную, очень хорошую работу.
А разделяете ли вы такое мнение, что вот этот самый вчерашний суд и то, что иск не был принят, по сути, это такой знак нынешним работникам соответствующих органов? Кстати, вот сегодня Международный день против коррупции, с которым борется активный ФСБ, в том числе нынешним работникам такой знак, что, ребят, вы сейчас работаете, не волнуйтесь, ваши имена никто не узнает в будущем. Ну вот когда-то были люди в системе. Они, конечно, нехорошо поступили. Мы на официальном уровне их осуждаем, но никому, но своих не сдадим. Разделяете вы это мнение?
Я думаю, что люди, которые могли бы сделать такой вывод, который проговорили сейчас вы, действительно существуют. И этим людям я напомнил бы, наверное, исторический опыт о том, что даже в эпоху большого террора, когда практически, просто не существовало никакой гласности о том, как велись эти дела, уже в 1939 году была осуществлена мощнейшая одномасштабная ротация кадров НКВД. И люди, которые пытками в 1937-1938 годах выбивали показания из арестованных советских граждан, они сами оказались на положении подследственных, и многие из них были в 1939 году расстреляны. Я не думаю, что сотрудникам нынешнего ФСБ было бы приятно возвращаться во всей полноте к практике той службы, которой они сейчас так восхищаются и которую они защищают.
Ну, те ведь тоже восхищались и защищали, и думали, что они занимаются таким правым делом, они, в общем, проводят эту самую чистку во имя будущего прекрасной страны.
Мне трудно судить о мотивах каждого из сталинских палачей. Думаю, что здесь был момент элементарного садизма, и элементарного чувства своей власти, и элементарного чувства самосохранения, на которое они часто ссылались, что, дескать, у меня же был приказ, как я мог ему противиться и так далее.
Ну, то, что касаемо современных реалий, неоднократно беседуя с Робертом Латыповым, в том числе, то есть если изначально мы говорили, что тема политических репрессий в нашей стране, она, мягко говоря, неудобная, то, по-моему, в последний раз Роберт сказал, да бог с вами, по-моему, уже она уже практически под запретом. Так это?
Ну, слава богу, пока не под запретом, но говорить на эту тему, да, действительно, с каждым месяцем становится все труднее, приходится делать все больше оговорок. Тем не менее, слава богу, пока еще действует государственная концепция по увековечению памяти жертв политических репрессий, Пока еще по всей стране работают и региональные, и местные городские комиссии по увековечению памяти жертв политических репрессий. Пока мы с вами живем в время, которое можно назвать гибридным, когда власть одновременно высказывает два противоположных утверждения. С одной стороны, да, у нас есть закон о реабилитации, и да, мы, конечно, свято чтим каждое из его положений, у нас есть концепция о увековечении памяти жертв политических репрессий. А с другой стороны, вот эта серия совершенно противоположных месседжей, посланий о том, что нет, ребятки, эти вещи обсуждать нельзя. Кейс Дениса Карагодина мы постараемся вынести за скобки. Процесс реабилитации практически остановлен. По архивам идет уничтожение архивных карточек репрессированных, ну и так далее.
То есть...
Вот такая гибридность.
Да, странная история. С одной стороны, есть один закон, есть как бы на официальном уровне День памяти жертв политических репрессий. С другой стороны, где-то у нас устанавливаются совершенно официально в стране памятники тому же самому Сталину.
Конечно.
Мне вот лично очень симпонировал сам заголовок, но в «Новой газете». То есть здесь не написано, что сотрудники органов, здесь прямо написано «палачи».
Ну,
потому что они именно о палачах этот материал, именно палачам этот материал и посвятили. То есть людям, которые приводили приговоры в исполнение.
Да. Которых называть нельзя. Потому что это может навредить нашей безопасности, нашей страны.
Причем, если уж говорить здесь в данном случае о нормативной базе, да, если уж мы несколько раз вспоминали указ президента, давайте проясним, что речь идет о указе президента Бориса Николаевича Ельцина еще от 30 ноября 1995 года, указ номер 1203.
Но ведь он не отменен, он же не отменен.
Он не отменен, но там есть такая формулировка, которую сейчас используют уже наши современные товарищи из ФСБ. Там есть фраза о том, что к числу сведений, относящихся к государственной тайне, входят сведения, цитирую, раскрывающие принадлежность конкретных лиц к кадровому составу органов контрразведки. И аргументы ФСБ. Поскольку контрразведка тогда находилась в структуре НКВД, следовательно, любой НКВДшник оказывается под защитой этого положения. Разумеется, это, мягко говоря, расширенное толкование указа.
Ну да, в общем, все это...
Ну, против этого и возражал Сергей Прудовский. И совершенно справедливо возражал, конечно.
Ну, а как вы думаете, вот все это дело, этот короткий судебный процесс, он вдохновит людей, которые продолжают все-таки отстаивать права тех же самых пострадавших в годы политических репрессий, или он, ну, даст еще больше поводов нам понимать, что, ну, все, ребят, все, закончили с этой темой. Ее активно и очень так планомерно, методично закапывают в землю.
Написано «гостайна», значит «гостайна». Забудьте все.
Смотрите. Ну, во-первых, господи, да, хороший вопрос. Давайте сразу начну отвечать прямо на вопрос, заданный вами, Нина. Я думаю, что люди, которые занимаются исследованием истории политических репрессий и восстановлением прав людей, пострадавших от этих репрессий, имеют достаточно мужества и достаточно богатый опыт, чтобы противодействовать любой попытке заставить их молчать и отказаться от работы, которую они считают необходимым, повинуясь долгу, ну, простите за высокий стиль, долгом своей гражданской совести.
Я поддерживаю.
Затасканное и оболганное слово патриотизм, но извините, если мы говорим о настоящем патриотизме, то он патриот Сергей Прудовский.
Это правда. Это правда, и, к счастью, есть такие люди, и, конечно, и Прудовский в том числе не одинок. И у нас в Пермском крае, у нас в Перми есть такие люди. Которые продолжают заниматься и исследованиями, продолжают писать и книги в том числе, и все эти книги основаны на документах, как бы их ни засекречивали, как бы ни пытались их убрать. Спасибо вам большое.
Спасибо, Алексей Александрович.
Алексей Каменский, спасибо, кандидат вам философских наук, доцент Высшей школы экономики Пермского филиала, член правления Пермского отделения общества «Мемориал», который является структурой международного «Мемориала», внесенного в списки
иностранных агентов.
Ну, а мы продолжаем тему защиты прав человека.